Давайте вместе с вами откроем или посмотрим на экран и прочитаем отрывок из Писания, который, как мне кажется, способен влиять, может быть, даже повлиял или еще будет влиять на жизнь каждого из нас. И попробуем сегодня с вами поразмышлять о том, почему же так трудно иногда бывает поверить в воскресшего Христа. Почему трудно это было сделать апостолу Фоме, почему нам в свое время трудно это было сделать, и почему у многих людей до сих пор возникают сомнения, препятствия, нежелание этому верить. Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу, и начнем читать с 24 стиха. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха. «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус». Здесь говорится о первом явлении Иисуса Христа своим ученикам. И это второе явление. «Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если я не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст свой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим“». И давайте сейчас здесь остановимся, немножко поразмышляем, а потом посмотрим на то, к какому выводу можно прийти, взвесив все факты, посмотрев на всю историю. И почему же ответ Фомы был таким, который он дал Христу? Вы знаете, очень часто мы, ну, находясь в таком положении, которые уже знают и историю, знают развитие, знают то, что действительно Христос воскрес, потом Он еще и церковь основал, потом еще и апостолы писали и так далее, и так далее. Уже 2000 лет прошло. Нам очень легко иногда бывает посмотреть на Фому и сказать: „Ну, слушай, чего ж ты не веришь, да? Ты же ходил, бродил, гулял. Мы о тебе читаем здесь все время, да? У нас даже и все после этого написано, до записано. Чего ж ты не веришь-то? Мы-то уже, как христиане, все прекрасно понимаем, духом все распознаем. Почему же ты не мог понять?“ Очень легко нам бывает, ну, в какой-то степени даже не то, что осудить, но как-то принизить Фому и сказать: действительно, Фома неверующий, да? Ну, что ж ты, ну, все же ясно, как Божий день, что ж ты ничего не понимаешь? Но давайте попробуем все-таки сегодня с вами войти в разумение Фомы, немножко, так сказать, войти в его состояние, окунуться в верование, в чаяние, в надежды обычного еврея, живущего в первом веке, который знал до какой-то степени Писание, даже ходил со своим учителем, ожидал чего-то. Но что же было в его голове и что же часто в нашей голове существует, что не дает нам возможности признать Иисуса Мессией, Христом, помазанником? И вы знаете, давайте немножко с вами посмотрим вообще на то, почему воскресение Христа было настолько уникальным, что только Его можно назвать Господом и Богом. Ведь если мы с вами посмотрим на Писание, то пример воскресения Христа, да, пример воскресения Иисуса – это не единственный пример воскресших людей. До Христа были случаи тогда, когда люди возникали, и после Христа были случаи тогда, когда люди возникали, и Христос сам воскрешал людей. Если мы с вами возьмем Иисуса, то примерно Он один из 9 воскресших персонажей в Писании. 3 в Ветхом Завете, 6 в Новом Завете. 1 из 9. 1 и еще 8 было. Почему же Его воскресение и только Его воскресение дает нам возможность, власть, силу и смирение назвать Его Богом и Господом? Вы знаете, если думать и размышлять о представлениях людей того века, того времени, то, наверное, воскресение как таковое не было чем-то новым, чем-то совершенно неведомым людям, которые жили в те времена. Вы знаете, даже если не брать иудейскую, да, традицию, иудейские верования, то во всем мире, ну, который был на то время, достаточно четко было понимание того, что жизнь не заканчивается после смерти. Да? Даже в Египте, который был наполнен различными богами, существами и так далее, было понимание того, что есть один бог какой-нибудь, да? Вот он весной воскресает к новой жизни, а осенью, зимой он умирает. И каждый год вот эта вот цикличность повторялась. Бог оживал, потом умирал, снова оживал, потом умирал. И он никак не мог влиять на, скажем так, судьбы людей, потому что его воскрешение и умирание было постоянным, и сам он во плоти никогда не существовал после того, как возносился там какое-то небо, возможно, потом спускался в какие-то глубины Аида и так далее. Да? То есть было понимание того, что что-то происходит, что-то возможно. Если мы посмотрим на римский мир, на греческий мир, да, который в то время соприкасался с египетским миром, то мы можем сказать тоже такую вещь, что было понимание воскресения. Да? Еще за 400 лет Платон там, да, начал развивать свою всякую философию и говорил о том, что вообще тело человеческое – это тюрьма, он говорил. Оно не нужно людям. Он говорил о том, что, вы знаете, когда вот вы умрете, ваша душа освободится, и она отправится жить на острова бессмертия, на острова блаженства. Избавьтесь от тела, оно вам не нужно. Смерть – это радостная вещь. Вы наконец-то освободите свою душу, и все будет у вас хорошо. О чем же думал Фома? В Израиле тоже было ожидание воскресения. Это не была какая-то новая концепция, потому что Даниил говорил об этом, и Иезекииль говорил об этом, Исаия говорил об этом, но все они говорили о том, что будет какой-то один день последний, когда Господь оправдает тех, кто верен Ему, и воскресит всех, одних для вечной жизни, других для вечного осуждения. Но все ожидалось в последний день. Поэтому помните, когда Иисус пришел к сестрам Лазаря и спросил их, верите ли вы, что я могу воскресить его? Сказали, да, конечно, он оживет, мы знаем, в последний день, он воскреснет. И мы просто будем ждать и надеяться, что в этом последнем воскресном дне мы все встретимся вновь. Ожидание воскресения было, но в последний день, когда-то там, это настанет. И Фома действительно ничем не отличался от людей своего времени. Он ожидал воскресения, он ожидал того, что Бог все сделает так, как ему надо, в последний день. И если ты праведен, то ты будешь воскрешен Господом для вечной жизни. Но интересная вещь. Когда Христос пошел к Лазарю, уже тогда проявилась некая, наверное, может быть, огорчение, может быть, скорбь, или, может быть, у Фомы было не то, он увидел, возможно, во Христе не то, что он ожидал от него. Потому что, когда они пошли вместе с ним к Лазарю, помните, когда Христос сказал в 11 главе Евангелия от Иоанна, что мы сейчас пойдем туда, я знаю, что он умер, и он сказал, я специально не пошел туда сразу, чтобы вы поверили мне. Фома сказал интересные слова, он сказал, ну, слушайте, братья, пойдемте и умрем вместе с ним, с Лазарем имеется в виду. Возможно, он в тот момент уже разочаровался в способности Христа или в делах Христа, или вообще за тем ли он человеком ходит, который позволил лучшему другу своему умереть. И что же дальше будет происходить? Он сказал, пойдемте и умрем вместе с ним, с Лазарем. В тот момент уже было что-то посеяно в его сердце, что потом привело вот к этому недоверию. Давайте все-таки посмотрим на то, чем воскресение Христа в контексте того времени всего Писания отличалось от других восьми, еще там было больше гораздо воскресений, но давайте посмотрим на Христа и других людей. Во-первых, Следует сказать, что никто сам по себе никогда не воскресал. Все люди, и воскресавшие, и те, кто воскрешал, были грешными людьми. Не было в то время праведного ни одного. Поэтому для того, чтобы воскресить кого-то, требовалось участие другого человека. Ну, если вы посмотрите, да, Елисей должен был что-то делать, Илия должен был что-то делать, Павел даже должен был что-то делать и так далее и тому подобное. Человек сам по себе не мог себя воскресить, потому что у него не хватало на это ни сил, ни способностей, ни возможностей, и праведность у него была никакая, как грязные тряпки, да, как грязная одежда завешала. Человек сам по себе не смог себя никогда бы воскресить. Интересная вещь еще следующая. Воскрешавшие никак не влияли на свое воскресение. То есть я, опять же, да, продолжаю эту мысль, умершим будучи, должен был надеяться на своих близких, на своих родственников, на каких-то других людей, которые бы, возможно, подошли бы к пророку, подошли бы к Богу, образно говоря, и просили бы за меня. Мать просила о воскрешении своего сына, добрые христиане просили о воскрешении Тавифы. Каждый просил о том, чтобы Бог смилостивился или дал возможность этому человеку воскреснуть. Кто просил о воскресении Христа? Кто-нибудь подошел к Богу или какому-то другому человеку и попросил его: «Господи, воскреси нам друга нашего Иисуса». Был ли такой человек или группа людей? Да ни одного человека не обратилось к Богу за тем, чтобы воскресить Иисуса Христа. Ни одного не нашлось. И все-таки он воскрес, несмотря на то, что никто об этом Бога или других людей не просил. Это уже должно заставить нас задуматься, что что-то пошло не по обычному плану, не по нормальному как-то все произошло. Следующая вещь интересная. Все люди, которые воскресали в Писании, не считая Христа, все равно умирали после своего воскресения. Насколько бы странно и чуждо эта мысль бы не казалась, но после воскресения люди все равно, пожив какое-то время, попадали в лапы, в зубы, как угодно, смерти. Почему? Да потому что природа не менялась, человеческая. Тебя действительно вырывали из того мира усилиями. Ты снова обретал свое тело, но сущность твоя не менялась. И грех, и смерть продолжали властвовать в твоей жизни. И со временем ты все равно умирал. Из тех 8 человек, которых, не считая Христа, говорит Писание, воскресшими, умерли все. Абсолютно все. Но что-то пошло не так. Что-то случилось, что-то поменялось в ходе истории, что-то нарушилось в мироздании, когда тот человек, который воскрес, не умер после этого больше. Он не превратился в того Бога, который воскресал весной, умирал осенью, воскресал весной, умирал осенью. Он остается живым всегда. Он всегда с нами. Он уже больше не умирает. Второй раз сказано, он придет не для того, чтобы исправить грехи многих, но быть вместе с теми, кто ожидает его воспасения. Все воскресшие умирали, кроме одного. За всех воскресших просили, кроме одного. Тела воскресших людей не менялись, и они оставались тленными, и поэтому смерть продолжала над ними властвовать. И вы знаете, действительно, для апостолов, наверное, для учеников это было жутчайшим, наверное, ужасом каким-то, когда они вдруг увидели Христа, который стоит посреди них, потому что, наверное, они, зная Писание, понимали, что ну, не может такого быть, да? О нем никто не просил, и тут предстоит среди нас кто-то. Сразу думаешь, возможно, это тот случай, когда Самуил явился Саулу. Призрак действительно явился. Поэтому для Христа важно было подчеркнуть, что я не дух, что я могу есть, что я состою из плоти, из тела, из костей, для того, чтобы подчеркнуть, что мое тело поменялось. Действительно, Христос остался Христом. У него не поменялась внешность, скажем так, его можно было узнать, если он сам не хотел того, чтобы, да, его не узнавали. Но интересная вещь, его тело обрело некие новые свойства, оно стало проходить через двери, закрытые комнаты, появляться, исчезать. Такого не мог делать ни Лазарь, который воскрес, ни сын вдовы не мог этого делать, ни Тавифа не могла об этом, по крайней мере, не сказано, да? Ни так далее, ни тому подобное. Ни Тихий, который там упал. Что-то было уникальное в том человеке, который явился апостолом, и в том человеке, который явился Фоме. Он вдруг начал отличаться от других людей, и логика не могла уже спокойно работать. Все воскрешавшие люди умирали. Умирали как воскрешавшие, так и воскресавшие. Независимо от того, сколько у вас было сил, возможно, вы были или семь, кем угодно, вы воскрешали людей, но сами все равно от этого пользы никакой не получали, потому что все равно умирали. Нет, там был еще один товарищ, которого в спешке бросили в могилу Елисея, он уже мертвый был, его хоронили, а потом там испугались, что-то бросили его туда, в склеп, наверное, куда-то, вот упал на кости и ожил. Человеку польза была, конечно, которого уже хранить собрались, но самому Елисею пользы никакой от этого не было. Кости его воскрешали еще до сих пор людей, но сам-то он уже умер. Интересная вещь, что Христос, он получил через воскресение не только возможность самому вечно жить, но и приносить пользу тем, кто верует в Него. Христос, как воскрешавший, не умирает, и как воскрешнувший не умирает. И это тоже не вписывается в привычную логику понятий человека, особенно того времени. А в наш современный научный мир это вообще непонятно. О каких материях мы здесь толкуем? Ради чего мы здесь собираемся и обсуждаем? Вы знаете, интересная вещь еще одна. Никто добровольно не умирал для того, чтобы воскреснуть. Все те люди, которые умирали, скажем так, ну, в 90 с лишним процентов случаев умирали или из-за болезни из какой-то, или потому что какой-то несчастный случай произошел, упал там с третьего этажа один юноша. Не было добровольной смерти. Никто не умирал, будучи наказуемым за что-то. Либо смерть, либо несчастный случай, либо болезнь, либо несчастный случай. Естественные причины. Никто просто так не готов был умереть для того, чтобы воскреснуть. Но Христос и в этом отличается от обычных историй воскресения. Он настолько был послушен и подчинен своему небесному Отцу, что добровольно отказался от всего в своей жизни, опустошил себя, уничижил себя, принял образ раба и до конца, до самого креста, и на кресте был послушен своему Отцу. Он умер добровольно. И в этом даже его воскресение, последующее за этим, отличается от воскресения других людей. Они умирали, ибо не хотели умирать. Он же умер, потому что знал, что это единственная возможность спасти оставшийся мир. Интересная вещь, что смерть, написано, не смогла удержать его в своих объятиях, лапах, клыках, я не знаю, как это назвать, когтях и так далее. Людей, которые умирали, их приходилось при помощи действительно обращения к Богу, при помощи там, распростирания над ними, вырывать из когтей смерти. Она их отпускала на какое-то время, сколько-то лет, там, десятков, может быть, лет, но потом брала их обратно себе. Христос же, о котором никто не просил, который сам добровольно умер. И другие еще моменты. Смерть уже сама не смогла удержать его. Он был настолько праведный, он был настолько послушный, он был настолько безгрешный, что все поменялось в этом мире, особенно в нижнем этом мире, назовем его так. Вдруг смерть своими объятиями не смогла удержать его, и он вышел. Причем интересная вещь, что произошла настолько революционная вещь, настолько катастрофа случилась там, в объятиях смерти, что вместе со Христом воскресли еще там написанные некоторые святые, которые вышли из гробов и явились некоторым в Иерусалиме. Смерть, вдруг отпустив Христа, начала терять своих, как их назвать, свою силу, да, или своих людей, которые, рабов своих, скажем так, да, ну, которые действительно в объятиях ее, в оковах содержались. Христос сам по себе вырвался оттуда. И вдруг этот привычный мир начался рушиться. Он своей смертью показал то, что и воскресением то, что смерть не имеет никакой власти над ним и над нами, если мы ходим вместе с ним. Интересная вещь еще, что никто из воскрешавших или воскреснувших никогда не получал власти воскрешать других подобным же образом. Ну, или я воскрешал, умер, ничего не произошло. Ну, там не умер, в смысле, да, но вознесся там на колеснице и так далее, да. Елисей воскрешал, умер, да. Христос единственный, который получил возможность после своего воскресения подобным же образом вырывать людей окончательно из лап смерти. И это Он обещает нам тоже сделать в тот день последний, если мы будем верны Ему, в день своего возвращения, в день нашего вознесения, в день нашего обретения новых нетленных тел и так далее. Никто и никогда из воскрешенных или вознесенных людей не получал способность, власть, смирение восседать одесную Бога. Потому что жизнь тех людей и их воскресение, их смерть отличались от жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Он единственный из 9 воскресших людей получил это право сесть вместе с Богом, одесную Его, править всем миром, призывать к себе, воскрешать других людей. Только Христос. Никто на это не был способен. Но почему именно Христос? Да потому что Он все это сделал добровольно, до конца, подчинив Себя. Не обращая внимания на Себя, на свою жизнь, Он больше заботился о том, чтобы Богу угодить, а не себе дни продлить. Знаете, часто вот сейчас слышишь какую-то информацию о том, что вот что надо есть для того, чтобы жить дольше, что надо пить для того, чтобы... Какие упражнения надо делать для того, чтобы жить дольше. Вот если вы будете делать это, вы доживете до 120 лет, если повезет, ну, до 100, может быть, да, и так далее. Понимаете, и даже у нас сейчас это как-то вот все проникает, и мы думаем, вот что бы такое сделать, чтобы пожить дольше, вот как бы свою ту жизнь земную продлить. А на что мы надеемся тогда с вами? Почему мы с вами думаем, что вот эта наша земная жизнь, она гораздо лучше, чем та, которую мы обретем после того, как окажемся со Христом? Потому что не до конца уверены. Иногда бываем в том, что там будет лучше, чем здесь. Это там все как-то вилами на воде писано, неизвестно. Никто там еще не бывал, кроме Христа, которого мы не видим, да? Никто с нами не говорил. Слушайте, мы часто больше все-таки, как-то мы хуже, чем Фома иногда, честное слово. С какой точки зрения? Да потому что Фоме-то было легче, да, он-то хоть мог ощутить Христа, осязать Его, увидеть. Да, у него революция в голове произошла, но доказательство-то вот перед ним стояло. А у нас-то доказательства какие? Кто его знает, чего там будет? Уж лучше я пока схвачусь за свою жизнь, да, буду максимально ее тут продлевать, ждать того момента, может быть, Христос явится до того, как я умру, глядишь, и без смерти преображусь, да, новое тело получу, тогда вообще все замечательно будет, не надо будет проходить через эту смерть. Все-таки больше мы на Фому, наверное, похожи, да, на самом деле, если так задуматься, да. Вот как бы задержаться здесь, да, Трудно верить, когда не видишь, конечно же. Дай Бог, конечно, когда Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Но как много людей я видел, и как много в себе замечаю того, что как трудно расстаться со своей жизнью. Потому что все-таки не до конца есть ощущение того, что там лучшее. А у некоторых и ощущение того, что там вообще что-то есть. Вы знаете, интересная вещь. Все те воскресения, 9 штук их в Библии описаны, да, Христос один из 9. Если сравнивать их, то можно сказать, что 8 воскресений были очень четким плодом человеческих усилий. Надо было обращаться к кому-то. Кому-то надо было обращаться к кому-то. Надо было какие-то манипуляции совершать. Припомните, да? И вообще, почему так Фоменеру было трудно поверить в то, что это вообще Христос перед ним явился? Он же видел воскресение Лазаря, как это все происходило, да? Пришел Иисус Христос, сказал: так, пойдемте, отвалите, пожалуйста, камень от гроба. Ему сказали: 4 дня уже, смердит, поди уже, куда, что там? Уже тело, плоть начала разлагаться. Ну, хорошо, ладно, послушаемся, отодвинули камень. Там несколько человек отодвигали этот камень, и что? Лазарь, выйди, выходит Лазарь, весь завернутый, обмотанный, там, в пеленах и так далее. И говорит ему Христос: теперь развяжите его, пусть идет. Знаете, очень часто, мне кажется, мы такие вот тоже христиане, мы вроде бы тоже рождаемся свыше, но настолько наши грехи вот опутывают нас, прошлые, багаж нас, настолько нас связывает, что мы вроде воскресшие, выходим вот из этой могилы, да, ну я имею в виду из своего греховного состояния, когда приходим к Богу, и стоим, потому что не знаем, куда идти, чего делать, потому что продолжаем опутываемыми мы быть. И поэтому Христос действительно говорит: продолжайте учиться дальше, наставляться, идите за мной. Он говорит: развяжите его, хватит жить в этих тряпках, хватит жить в этих пеленах, пускай он идет. Да, ты вышел, но ты не знаешь, куда идти. И вот Фома тоже видит: камень надо было отвалить, человеку надо было выйти, размотать его, все, ну вот более-менее процесс понятен. И тут ему говорят: слушай, а камень-то никто не отваливал у Христа-то? Пришли, а он уже непонятно кем был изменен. И говорит: мы не видели никого вроде выходящего из могилы, и был размотан, то есть пелены уже там лежали. Он говорит: да нет, ну что, да быть такого не может. Да я же видел, как это делается. Да я же знаю, как это должно быть. Я знаю, что это все должно быть в последний день. Ну все нормально, ну что вы мне сказки тут рассказываете? Какое телесное воскресение, вы что? Да пока не предъявите мне этих доказательств, не поверю ни за что. Потому что я знаю, что надо было усилия прилагать к тому, чтобы это сделать. Человеческие усилия, по закону живем, нормально заповеди исполняем, все хорошо. А тут вдруг вы мне говорите о благодати какой-то, что оказывается Бог, Христос, сам себя способен своей праведностью, своей чистотой вырвать из лап смерти, причем и других за собой повести, и в конце концов все это разрушить и дать нам вечную жизнь вместе с Ним. Да не поверю ни за что. Все это не похоже на правду. Вы знаете, почему Иисус Христос назван Сыном Божьим? Не потому, что Он родился от Девы Марии. Не поэтому Он назван Сыном Божьим. Не потому, что Он умер, Он назван Сыном Божьим. Апостол Павел говорит в одном из стихов такую вещь, что Христос назван Сыном Божьим, потому что Он воскрес из мертвых. На воскресении Христа должна строится вся наша вера. Поэтому и в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, Павел и говорит, что, слушайте, если бы не было воскресения, если мы говорим, что воскресение уже было или его еще не будет и так далее, то, слушайте, нам просто надо расходиться по домам. Все. Только воскресение Иисуса Христа делает его Сыном Божьим, и только воскресение Иисуса Христа дает нам надежду на будущее, на наше собственное. Фоме было тяжело в это во все поверить, потому что он привык все делать по-человечески, своими силами, как знал, как умел, как и должно было происходить. А тут происходит революция сознаний. Называется она изменение сознания, греческое слово покаяние. Мне кажется, в этот момент Фоме действительно пришлось покаяться, когда он увидел Христа, сказал: слушайте, оказывается, в Божьем мире все происходит не так, как я этого хочу. В Божьем мире, оказывается, происходит все не так, как я привык ожидать этого. В Божьем мире все по-другому. Оказывается, мне надо поменять свое мнение о том, что есть воскресение. Мы-то чего ожидаем? К чему мы стремимся? Действительно, способны ли мы вот это все взять, сравнить и сказать, что действительно произошло то, чего никогда не происходило, произошло то, чего я не ожидал, произошло то, что поменяло весь ход времени, все мироздание вдруг встало наконец-то с головы на ноги. Христос воскрес, воскрес телесно, воскрес без усилий каких-либо людей. Никому не пришлось молить Бога об этом. Просто смерть не смогла удержать его, потому что он не сделал ничего такого, что позволило бы ей удержать его. И он говорит при этом, что «я хочу, чтобы вы были со мной, если вы этого хотите. Я готов даровать вам это же самое воскресение, но если вы поверите в меня». Способны ли мы действительно сказать вот эти слова, Иоанна 20 глава, 28 стих, когда вдруг, взвесив все это в голове, Фома кается. Происходит покаяние. Он говорит, сказал Фома ему в ответ, 28 стих, «Господь мой и Бог мой». Господь мой и Бог мой. Не всякого человека мы назовем господином, наверное, на улице, да? Потому что если ты кого-то называешь господином, то по-хорошему ты признаешь себя рабом этого человека. Кто управляет нашей жизнью? Тут вдруг Фома понимает, что Господь есть Господь, что я должен Ему подчиняться, что Он должен управлять моей жизнью. Да ладно, Господь, а еще и Богом назвать? Слушайте, для иудея того времени назвать какого-то воскресшего, обретшего плоть человека Богом, да побить камнями сразу же надо. А со многими потом это и произошло. Обезглавлены были, побиваемы камнями, перепиливаемы и так далее. Какого-то человека, ну мы понимаем, о чем мы говорим, да, назвать Богом, это должно произойти вообще изменение полное всего сознания. Учитывая все это, готовы ли мы, действительно понимая, что значит Бог, что значит Господь, называть Христа своим Господом и Богом? Если Он Господь, то раб ли я Его? И если Он Бог, подчиняюсь ли я Ему, доверяю ли я Ему в том, что Он способен сохранить залог мой до последнего дня и воскресить меня в нужный Ему день? «Я есть воскресение и жизнь», — говорит Христос Марфе. «Если веруешь в Меня, то даже если умрешь, оживешь», — говорит Он нам. И давайте с вами в конце, сравнив вот эти вот воскресения с воскресением Христа, поняв, что оно отличается действительно от всего, о чем думал человек, знал, гадал, цикличности этих воскресений в Египте, унесение куда-то на острова блаженства в Греции. Чего сейчас люди ждут? Да вообще ничего не ждут. Мультфильм закончился, все. Ну, атеизм полный, да, ну все. Ну, если вам удалось хорошо пожить, гены хорошие, ну, до 20, там, в смысле, до 80 лет доживете, гены не сложилось, значит, ну, 20-30 лет. Все, потом пустота. И многие люди действительно кончают жизнь самоубийством, потому что нет никакой надежды на то, что будет после того, как экран погаснет. Все. Но мы-то с вами во что верим? Христос говорит, что я воскрешу вас в последний день. Давайте с вами прочитаем и посмотрим на несколько всего лишь условий того, что значит «я воскрешу вас в последний день». Иоанна, 6 глава. Прочитаем с вами с 40, 44 и 54 стихи. Итак, Иоанна, 6 глава, 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». 44 стих. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». И 54 стих. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». В этой главе Христос три раза говорит о том, что Он такого-то человека воскресит в последний день. И мне кажется, вот здесь как раз содержится 5-6 необходимых, но в совокупности недостаточных, без совокупности всей, да, условий, давайте назовем его, для того, чтобы Христос получил, чтобы мы дали Ему право, скажем так, как бы это странно ни звучало, воскресить нас в последний день. Итак, кого же Он воскресит в последний день? Кому это дано? Какими нам нужно быть перед Ним, чтобы Он воскресил нас в последний день? Во-первых, сказано «видящий Сына». Первая ступенька, да? «Видящий Сына». И вот это греческое слово, как раз о котором уже сегодня немножко сказал Амир, да, оно действительно означает проникновение, познание, внимательное взирание на объект того, да, тот, который ты наблюдаешь, видящий Сына. Многие из нас, к сожалению, видят Христа, Его дела в нашей жизни, видят христиан, я говорю сейчас о неверующих, да, видят какие-то, возможно, даже чудеса, но видят и проходят дальше. Действительно, многие видят этого человека, сидящего там, да, у ворот храма. Ну, увидели и дальше пошли. А Христос говорит, что, во-первых, вам необходимо замечать Меня, видеть Меня, смотреть на Меня, взирать на Меня, приковывать свой взор ко Мне. И если вы начнете это делать, то Я воскрешу вас в последний день. Но это только первый шаг. Дальше наследуется следующий. «Видящий Меня и верующий в Меня». Оказывается, надо не просто видеть, не просто замечать, не просто различать, распознавать, но еще и веровать в Господа Иисуса Христа. Веровать в то, что Он есть, в том, что Он был, что Он умер, что Он воскрес, что Он сидит одесную Отца, дает возможности нам воскреснуть. Веровать, спросили у Иисуса фарисеи. Что значит веровать? Он сказал, веровать – это значит творить дела Божьи. На что направлена наша жизнь? Как мы проявляем свою веру, свое видение Бога в своей жизни? Даем ли мы Ему возможность воскресить нас в последний день? Следующий. Пришедший ко Мне, приходящий ко Мне через Отца. И там написано «через слышание и через научение». Мы видим Бога очень часто. Мы иногда даже добрые дела делаем. Но хотим ли мы Его слышать? Или как часто мы прилагаем усилия для того, чтобы слышать голос Божий? Или чаще всего по жизни мы, наоборот, Ему что-то свое высказываем, чего хотим, чего надо, что ты так сделай, а мы там уже разберемся с последствиями. Слышим ли мы голос Божий и хотим ли мы его слушать? И следующее – научение. Смотрите, Христос сказал, идите и что? Просто обращайте все народы, что ли? Да нет, не просто им сообщите благую весть, но там написано, идите научите все народы, сделайте их учениками моими. Не просто достаточно им сообщить благую весть и пойти дальше, но ты готов будь и сам научить, и самому постоянно учиться от Господа. Есть ли в нас духовный рост? Жаждем ли мы его? Или мы где-то остановились на первом этапе, увидели, ну, дай Бог, еще поверили, а дальше-то что? А Христос говорит, что видящий, верующий, слышащий, научающийся, того Я воскрешу в последний день. Знаете, домик-то начинает выстраиваться. Если вы просто сконцентрируетесь на одном, отбросите другое, этого не будет достаточно. Это должна быть совокупность. Только в совокупности у вас будет возможность воскреснуть в последний день. А теперь Христос идет еще дальше. Он говорит, едущий плоть мою, и пьющий кровь мою. Не просто учащийся, не просто изучающий слово, не просто слышащий его, не просто видящий, не просто верующий, но необходимо наполнять себя Христом, очищаясь от самого себя, едущий мою плоть и пьющий мою кровь. И не просто формально, мне кажется, исполняющий эту заповедь, но действительно проникающий в Христа и позволяющий Христу проникнуть в вас. Вы знаете, очень часто говорят, вот, ну, ты есть тот, что ты ешь. Ну, если мы питаемся плохо, то и все системы нашего организма будут тоже очень плохими. Если вы пьете чистую воду, то у вас будет, ну, при прочих равных условиях, хорошее здоровье. Если вы будете грязной водой питаться, то вы разрушите все в себе, там, печень, почки и так далее, и так далее, и так далее. Да? И Христос говорит, для того, чтобы воскреснуть со мной в последний день, вы должны мною стать. Вы должны напитаться мною, вы должны напиться мною для того, чтобы я, находящийся внутри вас, вашей внутренней сущности, да, в ваших почках, в ваших легких, в вашем желудке, везде, чтобы я изменял вас изнутри, чтобы вы становились тем, что вы едите и что вы пьете. И тогда, если это будет происходить в вашей жизни, я воскрешу вас в последний день. Мы все хотим воскреснуть со Христом. И Он дает нам эту возможность. Потому что Он, как Бог, как Спаситель, отличается от других людей, которые воскресли и потом умерли. Но Он говорит о том, что если вы хотите воскреснуть со мной, если вы хотите, чтобы я воскресил вас, пожалуйста, веруйте в меня. Наблюдайте за мной. Учитесь от меня постоянно. Слышьте меня. Пейте кровь мою и ешьте тело мое, становитесь мною, преображайтесь в мой образ. Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, чтобы Он был первородным между многими братьями. Христос – первенец из воскресших. До Него люди воскресали, но почему Он первенец? Потому что Он тот, кто воскрес и больше не умирает. Ибо Он Бог, и Он первенец из воскресших. И Он хочет, чтобы мы были такими же, чтобы мы тоже вместе с Ним воскресли и уже больше не умирали и не подвергались никакому суду. Но для этого надо сказать: «Господь мой и Бог мой». Для этого надо прийти к Нему и покаяться. Прийти к Нему и сказать: «Я хочу быть с Тобой, видеть Тебя, веровать в Тебя, наполняться Тобой, учиться. Я хочу, чтобы Ты воскресил меня». Давайте сейчас каждый из нас просто задумается о своей жизни, да, и посмотрим, на каком уровне, на каком этапе я нахожусь. Где я в слышании, в видении, в наблюдении, в изучении, в наполнении, в преобразовании? Готов ли я Богу сказать: «Господь мой и Бог мой»? Кто Христос для меня? Верую ли я действительно в Его воскресение? Раб ли я Его? Подчинен ли я Ему? Фома, взвесив все, сказал, что «Господь мой и Бог мой». Я надеюсь, каждый из нас может сказать те же самые слова. Если кто-то не может, вы знаете, Господь до сих пор дает эту возможность нам обращаться к Нему. Признавать то, что я неадекватен. Я пытаюсь быть хозяином своей жизни, но мне это мало помогает, потому что ведет только к разочарованию. Нет никакой надежды на жизнь вечную. Просто на выключившийся экран. Если кому-то жизнь уже своя такая, греховная, надоело, и вы не знаете, что с ней сделать, придите к Богу, отдайте свою старую и ветхую жизнь Ему. Он возьмет ее и даст вам новую жизнь, которая будет способствовать тому, чтобы вы воскресли вместе с Ним в последний день. Если кого-то Господь побуждает к тому, чтобы отдать Ему эту ветхую жизнь, наполненную грехом, признать себя действительно недостойным Бога, и обратиться к Нему за тем, чтобы Он дал вам новизну жизни. Вы можете это сделать в любой момент времени, сейчас, во время молитвы, потом, если Господь вас побуждает подойти к кому-то из служителей, где-то еще, но умоляю вас, если Бог вас побуждает жить по-новому, не откладывайте это. Господь хочет иметь с нами отношения уже сейчас. И Он всегда идет к нам, и Он говорит: «Вот они, руки мои. Вот она, плоть моя. Ощутите, посмотрите и поверьте, я способен вам дать то же самое».